«Итоги недели» с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка в офис».
Это интернет-канал «Фонтанка офис». Я Надежда Мудзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, я вас приветствую.
Взаимно. Ну, я вас приветствую.
Начнем, наверное, с выборов. Самое... Яркая новость уходящей недели, тем более вот Центр избирком нам в помощь. Сегодня он опубликовал официальные итоги выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. То есть за Путина проголосовали больше, практически 56,5 миллионов избирателей. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Не набрал он даже 12%, при этом отказывается усы сбрить. И третьим стал Владимир Жириновский, который не набрал даже 6%. Ну и такая вот не очень радостная статистика у Ксении Собчак.
Это для вас она не очень радостная?
Ну, я думаю, что для всей оппозиции, которая с треском провалилась, она стала четвертой при этом, с результатом 1,68% голосов. Вот, собственно, теперь говорите
про
вы, потому что сказать... А
да,
остальные, они отработали,
ничего,
да.
Ну, Явлинский хотя бы все-таки перевалил за, значит, 1%.
Да,
значит,
да, что...
Хотя это, конечно, само по себе просто смешно, смехотворно.
Да.
И, значит...
В общем, остальные кандидаты отработали в таком разряде статистической погрешности.
Ну что ж, давайте поговорим. Я не думаю, что мы долго будем говорить, хотя все-таки несколько слов.
Ну и потом мы наговоримся, у нас впереди еще 6 лет до новой кампании, поэтому действительно много говорить не будем.
Ну, во-первых, докладываю, что я на выборы сходил. Вот. И, как я обещал маме с папой, я приехал в гости.
С тортом.
Попить чай. Вот. Ну, к маме с тортом ездить бесполезно. Это мама меня всегда встречает пирожками разными, в том числе сладкими. Вот. Я пришел голосовать под занавес. То есть я пришел голосовать в свою родную школу номер 161 в половину восьмого. Я пришел и... Знаете, у нас показывали по телевизору, как разных там известных медийных персон там встречают камеры, цветы, там, значит, еще что-то такое.
Вас это обошлось?
Это все не для меня.
Это не про вас,
да? Да, это все не про меня. И, а потому что я вообще пришел один. Мы голосование состоялось вот в том зале, который у нас
то
был.
Вы думаете, если бы вы пришли бы вдвоем, то внимание СМИ вам было бы обеспечено?
Нет, я имею в виду, что я вообще один был голосующий. То есть я зашел вот в школу, и там сразу так встрепенулась вся вот полицейская рать, которая там находилась, видимо, для предотвращения возможных провокаций, терактов и так далее. Они с такой надеждой посмотрели на меня, когда я прошел через рамку, значит, зазвенел, как будильник. Но потом то ли узнали, то ли что, в общем, как-то так они потеряли ко мне этот интерес. И когда я зашел вот в столовую, я там был один голосующий, вот, и... Я подумал, что, да, судя по всему, подумал я, явка будет не самая высокая. И она в итоге оказалась все-таки высокой. Для Питера, я вам скажу, явка вполне такая ударная. Вот.
Да, тем более нам есть чем сравнивать, потому что до этого, помните, явку на губернаторских выборах?
Ну да, ну да. Вот,
которая, по-моему, до 30% не дотянула, могу ошибаться, но что-то вот в пределах этой цифры.
Нет, здесь явка была вполне такая себе, Единственное, что меня расстроило голосование в городе на Неве, это то, что неожиданно высокий процент именно в нашем городе получила пресловутая Собчак. Вот. Я думаю, тут сработал эффект, конечно, землячества какого-то такого, да, потому что, ну, ей-богу, не очень понятно, чем сия дама может прельщать, потому что, ну, как-то...
Ну, может быть, тем, что других, в общем, на этом политическом небосклоне особо не нарисовалось за прошедшие годы.
Нет, ну, на политическом небосклоне, безусловно, горит яркая звезда, и она называется Владимир Владимирович Путин, который, безусловно, по отношению ко всем остальным претендентам, ну, как сказать, вот тяжеловес, да, а тут детско-юношеская спортивная школа какая-то, да. В общем и целом, понятно, что результаты получились такие предсказуемые, да, в том плане, что, помните, давным-давно мы говорили о том, что поставлена такая вот для себя задача в администрации президента, вот этот магический квадрат, да, значит, 70 на 70, и вот они его решили достичь, добиться, и где-то на середине так дистанции стали очень нервничать. Им стало казаться, что все пойдет не так, особенно много было беспокойства по поводу явки. И их беспокоило.
Ну, учитывая предсказуемость выборов, конечно.
Учитывая предсказуемость выборов, были. Учитывая то, что сценарий такой вяленький, так сказать, у всего.
Ну,
этого
видите, а потом
шоу
мобилизовали горячо нелюбимую вами Собчак и.
Вот. А потом, да, так сказать, для живля же призвали блондинку. С ней был связан ужасный скандал в этот день, вот непосредственно в день голосования, когда месье Навальный поведал ужасную тайну о том, что к нему приезжала вот до старта президентской кампании та самая Собчак, советоваться: Леша, идти мне на выборы, не идти, мне сулят огромные деньги. И вот все это может, оказывается, подтвердить супруга Навального, которую зовут Юля, и которая все это слышала, но почему-то не записала. Странные какие-то люди. Мне кажется, что у них вообще принято записывать разговоры за чаем, но, видимо, вот они как-то не до конца еще оскотинились. Вообще, вот так вот сначала разговаривать по-дружески о чем-то друг у друга в гостях, а потом вламывать вот так вот в эфире канала «Эхо Москвы».
Ну, это ж политики. Политика – вещь моральная.
Так а тут даже не в том дело, что мораль. Просто, наверное, господин Навальный не в курсе, что ломовых их принято по пересылкам резать. Понимаете? И бог его знает. Я даже не знаю. Но это как-то вот, вы сказали, политика. Знаете, политиком Навального называют исключительно в «Новой газете» и на «Эхо Москвы». Все остальные в нем политика не видят, а видят, в общем, скорее такого авантюриста, которому очень хочется и у которого не сильно получается, но который очень...
Ну, Андрей Дмитриевич, у нас какая политика, такие политики.
У нас не такая политика и такие политики. Вы уж так напрасно совершенно. Это вот у вашей либеральной песочницы, может быть, такие вот возюкаются, да? А вот в серьезных...
А в ваших райских кущах там какая-то
местах,
другая политическая жизнь.
Ну, крупнокалиберные какие-то достаточно ребята, такие как вот Владимир Владимирович Путин, который, в общем, ну вот в такого рода, значит, движениях, а-ля вот Навальный и мадам Собчак, замечен не был. Вот как вы к нему не относитесь, но он вот такого вот... паскудство не позволял себе, понимаете? По крайней мере, вот я ни разу этого не могу вспомнить, чтобы что-то такое было. Потому что это некрасиво. Это вообще ни на что не влияет, вот эти вещи, но это некрасиво. Это некрасиво не по-мужски, вот я так скажу, по поводу гражданина Навального. Это некрасиво по поводу госпожи Собчак. Понятно, почему некрасиво, да, так сказать. Но... Если ты действительно рассказываешь о том, какие тебе деньги сулят за вот это вот все шоу, ай, как некрасиво, милая. Если он все врет, ай, как некрасиво, милая, что ты к таким врунам на чай приезжаешь, так сказать, и общаешься с такой вот публикой, потому что скажи мне, кто твой друг, я немедленно тебе скажу, кто ты сама. Вот. Поэтому со всех сторон это как-то вот некрасиво, и зря за нее какие-то отдельно взятые, небольшие все равно, проценты петербуржцев отдавали свои голоса. Теперь по поводу того, почему все-таки случилось чудо, и практически достигнут был этот магический квадрат, потому что явка в целом по стране больше 67%, а значит, непосредственно голосов, отданных за Владимира Путина,
67%. Сейчас, подождите. Я же называла только что эту цифру.
Нет, это явка 67. А у него
76-69.
69, ну, 76, да. Почти 77. То есть он компенсировал количеством тех, кто за него проголосовал, значит, недостающие небольшие проценты до... значит, того, чтобы явка была 70%.
И улучшил свой результат прошлого.
И побил рекорд Медведева, потому что до этого самый всенародно почитаемый президент у нас был президент Медведев, за которого активно совершенно голосовали, кричали «Свобода лучше, чем не свобода» и так далее и тому подобное. Ну вот повержен теперь Медведев, вот, и рекорд побит. И немедленно все мировое сообщество стало верещать, что когда такие высокие цифры, это показатель неразвитости общества, что в нормальных обществах победитель должен еле-еле перевалить за 50%, это показатель того, что, в общем, страна цивилизованная.
Ну, мне кажется, вы вообще с такими выводами соглашались, когда мы с вами, я помню, тут дискутировали на тему выборов губернаторских. Говорили, что, в общем, да, это, конечно, показатель стабильности, что люди не так сильно интересуются политикой. Даже мы как-то там с Францией...
И вот я сейчас попробую объяснить, почему это не годится для этого случая. Да? Значит, вообще, я так скажу. Вы знаете, победа нокаутом, победа ввиду явного преимущества, она обычно дается очень превосходящему, да, других противников спортсмену, да. И такое бывает, потому что мы видим это там на каких-нибудь Олимпийских играх, когда там наши девчонки, значит, фигуристки с гигантским отрывом, да, там побеждают, ну, тут как бы не о чем спорить, они не на какие-то десятые доли процента, а они, значит, с большим отрывом. Происходит это в политике тогда, когда есть личность, когда есть фигура, когда есть бесспорно любимый, да, вот бесспорно... вот, ну, авторитет, там, я не знаю, там, нравственный авторитет, кто хотите, человек, с которым связываются надежды и так далее и тому подобное. А что же произошло с Путиным и так далее? Во-первых, он, конечно, популярен, это абсолютно точно, он популярен в нашей стране, абсолютно без каких-то натяжек там, и уж то, что он популярен, популярнее любого совершенно либерального, значит, либеральной какой-то фигуры, это даже не о чем говорить. Но в этом случае сыграл, как мне кажется, фактор Яковлева, который показал в свое время, мы вспомним сейчас ту ситуацию, что и не самый популярный человек может иногда в отдельных ситуациях, прямо в первом туре, получить вдруг очень высокие проценты, потому что вот такая ментальность у нашего народа. В нашем народе живет вот обостренное чувство справедливости и несправедливости, да, и он на нее интересным образом реагирует. Смотрите, что я имею в виду. Вот был у нас губернатор Яковлев, который еле-еле сначала выиграл у Собчака, сам того не ожидал. Собчак был абсолютно уверен, что он победит на выборах. И проиграл.
Да, и не особо суетился.
Своему заму проиграл и так далее. И что потом стало происходить? Я очень хорошо это помню. Яковлева стали мочить из всех орудий и калибров на протяжении всего его первого срока шло вот это вот замачивание. А когда стартовала уже вот непосредственно губернаторская кампания второго срока, как бы, да, там пошла уже в ход тяжелая артиллерия, и вот тогда родился, значит, вот этот термин «Петербург – криминальная столица». Петербург – криминальная столица, Яковлев превратил культурную столицу в криминальную, и пошло-поехало. Занимались этим черным делом вот те самые питерцы, которые уехали в Москву, которые были у власти, которые имели влияние, которые имели выходы на федеральные средства массовой информации и на либеральные средства массовой информации. И вот реально били со всех стволов. А как раз в то время запускался вот сериал «Бандитский Петербург». Я очень хорошо помню, как мы с режиссером Бортко пришли к Яковлеву и сказали, что вот мы вот уже и сценарий написали, скоро съемки будут, но у нас очень бюджет маленький, совсем все бедненько. Не могли бы вы нам какую-то помощь оказать, потому что, ну, вот край. И Яковлев тогда улыбнулся и сказал, знаете, это сыграет против меня, но я вам помогу, я деньгами не могу помочь, я помогу административным ресурсам, что называется. Я вам, например, разрешу бесплатно снимать в государственных резиденциях. Вот дача антибиотика.
То есть он вам, да, увеличил точки локации.
Он нам помог с экономикой проекта, в конце концов. Потому что, еще раз говорю, дача антибиотика – это, например, государственная резиденция К5. Вот. И он при этом сказал, я, говорит, точно знаю, что это ударит по мне. Но мне нравятся вот Андрея книги, я их читал. И вы мне нравитесь, Владимир Владимирович Бортко, как режиссер. Я считаю, что вы сделаете что-то интересное, поэтому я обязательно помогу. И поэтому, когда в титрах сериала написано «Благодарность губернатору Яковлеву», очень многие московские либералы восприняли это как издевательство, как такая вот изощренная благодарность человеку, который, ну, понятно, вот он, собственно говоря,
да,
породил вот этот бандитский Петербург, Петербург – криминальная столица, и эти два бренда, они сплелись. Значит, а на самом деле это искренняя благодарность была за то, что вот он не побоялся, по-мужски поступил, помог таким образом, все такое прочее. И вот действительно началась эта вся история, начался такое вот словосочетание «Петербург – криминальная столица» по много раз на дню, повторялось вот в течение года перед вот этими выборами губернаторскими, «Бандитский Петербург» премьера, там, ну, в общем. И казалось, что у Яковлева нету никаких шансов совсем, потому что, ну, против... Это несопоставимо было, да? Он пытался отбрехиваться как-то через какие-то питерские СМИ, но их никто не слышал. Петербург – криминальная столица, и все. Первый этот термин придумал Паша Лобков, значит, когда убили Старовойтову. Он вел репортаж, он тогда на НТВ работал, и он буквально вот... стендапил, так сказать, на месте происшествия, и тогда вот сказал, что вот, значит, культурная столица превратилась в криминальную. Дальше подхватили. А оказалось, что это сыграло против устроителей этой компании. Почему? Потому что народ на это, на все так вот посмотрел и увидел, что семеро бьют одного. Вот семеро бьют одного, потом восьмой присоединяется, там, бьют ногами. А вот этот один, он держится, не просит пощады, да, так сказать, не сдается, отмахивается, да, продолжает драться, да. И вот ментальность нашего народа такая, что кто бы ни был этот вот один, который, значит, против восьмерых, пусть даже он как бы и не самый популярный, Яковлев ведь не был особо популярен, да, не сказать, что он был любим. Ну, он такой был немножко вот не краснобай, там, не умел красиво говорить, там, своеобразно выглядел, да, значит, ну, он такой вот, но было видно, что он мужчина, как бы, да, все, то есть вот каких-то...
Ну да, было видно, что он держит удар, да.
Держит удар, да, и вот за счет этого держит удар он получил в первом же туре колоссальное преимущество, так сказать, и победил слету в чистую. Несмотря на вот эту всю, так сказать, жуткую кампанию, которая была, значит, со всех федеральных мощностей. И я помню ту растерянность, которая была... у, значит, очень многих вот москвичей, прежде всего, что за люди с вывертом в мозгах эти питерские, почему они так голосуют. А это было протестное голосование, потому что вы творите лжу, вы творите несправедливость, да, так сказать, вы перебираете, вы вытворяете хрен знает что. С Путиным в какой-то степени произошла та же самая ситуация, только в роли федеральных СМИ, да, так сказать, выступили глобальные мировые СМИ, да, которые, ну уж как его только... не мочили. Вот просто вот повесили всех собак, и уже за там две недели до кампании, ну, до голосования, еще заодно прибили к воротам Скрипаля, понимаете, с дочкой, и сказали, а это тоже ты. И это, конечно, все вместе дало вот этот самый эффект Яковлева, когда Люди сказали, нет, ну так нельзя, да, ты сказать, это решительным образом невозможно совершенно. Это несправедливо, что это вы творите, почему это вы вот так вот, вы, во-первых, совершенно не хотите слушать ничего в ответ, да, значит, мы немножко, так сказать, тут живем и знаем, что вы, как минимум, так сказать, во многих вопросах не точны, да, так сказать, ошибаетесь и вообще как бы вот не чувствуете вы всю эту вот, как сказать, нюансы не ловите, а в деталях кроется и дьявол, и бог, как известно, да, и показательно в этом смысле проголосовала за границу, которая нам поможет, да. Понимаете, ведь шоком для западного общества стали эти очереди в наши консульства и посольства, где? В Лондоне, в Париже, в Германии, в Испании, в Италии, да, так сказать. То есть, во-первых, почему очереди, да? Чего хотят эти русские, да? А потом, когда выяснилось, что за границей люди проголосовали, процент отдали больше Путину, чем в матушке России на земле, то есть больше 80. Больше 80, это те, кто уехал.
Тем не менее, они не перебили успех Крыма.
А вот сейчас мы к этому вернемся, потому что это тоже вот то важное, о чем надо сказать. Но, вы понимаете, ведь для, допустим, лондонских вот этих государственных деятелей, они-то думали, что в Лондоне живут те, кто сбежал из ГУЛАГа, да, и прекрасно знают, откуда они сбежали, они знают, кто такой Путин, да, так сказать, каковы его ядовитые клыки, как он хочет всю страну, значит, обратно вернуть к товарищу Сталину, и уж эти-то, конечно, все проголосуют за Ксению Собчак. 80. Они поняли, что они ничего не поняли. Они поняли, что они вот с этой славянской загадочной душой, значит, действительно как-то чего-то очень сильно не понимают, или не знают, как бы, да, или как-то не так оценивают. Я думаю, что это их очень сильно испугало и разозлило. Потому что затрачены деньги, затрачены силы, потери определенные есть, да, вот в давлении на Россию, там санкции, не санкции. Они говорили, да, мы будем, да, да, мы это не против вас, дорогой народ, вот мы это против, ну да, по вам, ну как в фильме «Бумбараж», да, я стреляю не в тебя, а во вредное нашему делу донесение, да. Значит, и вдруг получается, что у всего этого обратный эффект. Вот обратный эффект в чистом виде, совершенно обратный, да. Что им теперь делать? Почему сейчас они снова все вот, ну, совершенно как эрк самовозбудитель, самовозбудились и уже просто летают под потолком? Потому что, ну, они будут снова увеличивать дозу вот у этого препарата, который они... Потому что сказать, что изначально выбранный препарат был ошибочным, им не позволяет их медицинская гордость, понимаете? Они не могут оказаться дрянными врачами, которые не в состоянии вылечить опасно больную Россию. И я думаю, что страхом наполняются их дряблые европейские сердца, и они трепещут на холодном мартовском ветру. Вот, и так им и надо, так сказать. Скоро придут пехотинки Путина и все, так сказать, пожрут в их европейских ресторанах.
Провал оппозиции на этих выборах, по вашему мнению, это следствие вот того, о чем вы сейчас говорите?
Да.
Или это просто вот, ну, в меню были не те персоны предложены? Потому что даже если смотреть по выборам 2012 года, в общем-то, Прохоров, который тогда представлял либеральный лагерь, хотя его знали скорее не как политика, да, а как олигарха, и плюс еще там...
Если позволите, я попробую прокомментировать вот этот провал оппозиции.
Да, просто я закончу, что он-то набрал на прошлых больше выборах нам, практически 8% голосов, да, обойдя того же самого...
Нет, я просто не открыт. В Москве под 10, еще, так сказать, было там и так далее, там серьезный, в общем-то, процент и так далее. Значит, в чем причина провала вот этой либеральной оппозиции, условно говоря, да, там... Титов, Собчак, Явлинский, если их объединить в некий зоопарковый союз такой, значит, ну что там, где-то под 3% получается чего-то. Может, 3 с небольшим, да. Значит, здесь совокупность нескольких причин. Значит, первая причина, безусловно, ну, своеобразные личности все-таки. Подобраны были как вот для кунсткамеры, там есть вот, знаете, вот заспиртованные, ну, заспиртованные уроды.
Ну, понимаете, исходя... Катюша,
огромное
как бы
спасибо.
Из той тайны, которую для нас с вами открыл гражданин Навальный, подбирал-то их Кремль.
Ну,
значит, подбирал
сопротивленный... Навальный — это не истина в последней инстанции, кто там кого подбирал и так далее, да, значит, ну, если Кремль участвовал в этой сатанинской игре, то они, наверное, друг другу должны грамоты выдавать, потому что в итоге они сделали то, что хотели, ну, значит, умеют добиваться своего, в конце концов, да, если они сами себе поставили задачу и мытьем и катанием достигли ее... Ну, так а что? Ну, действительно, да. А эти альпинисты покорили этот Эверест, понимаете? Вот они, как сказать, весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди, или никогда у них впереди никакой вершины не будет, да? Значит, я скажу такое, что, конечно, голосовать за Явлинского, с моей точки зрения, может только сумасшедший или какой-нибудь сильно ностальгирующий человек.
Не надо обижать.
Нет, я не обижаю, вы понимаете, но во-первых, молодая была не молода, ладно. Ну, молодая, так сказать, вот это вот...
Нет, вы сейчас обижаете достойных людей, которые отдали свой голос
за Явлинского. Какой он достойный человек, так сказать. Ну, перестаньте вы, значит, я про Явлинского говорю. Я говорю,
а
про
я
человека,
говорю вам про его избирателей.
А я говорю про человека, который 30 лет одно и то же, как дятел, дудит, не желает замечать ни изменений каких-то, да, так сказать, ни каких-то тактических. Человек, который ужасную, понимаете, вот кампанию провел. Я не знаю, кто ему посоветовал, значит, вот тех, кто ролики клепал, вот эти вот, знаете, такие депрессивные ролики, где сидит, так сказать, старец, у которого все кончено в жизни, и роняет какие-то листы. Страшнее этого была только кампания Титова, вот это вот, а что Титов, то, что вошло...
Ничего.
И выяснилось, что совершенно ничего. Ну, это правда. Вы к кому обращались-то? Кто вам это сделал? Ну, почему мы не слышим из милицейской хроники, значит, сообщения о том, что вы своим вот этим политтехнологам набили морды в публичных местах, так сказать, они визжали, катались, били чашки, так сказать, ну, просто, а вы, вот еще мне хочется, Титов и Явлинский, скажите мне честно, вы деньги платили за вот это? За вот, а что, Титов? И вот этот, который застыл, значит, сидя, как будто на горшке сидит, значит, и вот роняет эти листы. Неужели вы за это платили деньги? Если вы за это платили деньги, ой, мама, а за что бы вы платили деньги, когда бы вы стали президентами? Да вас заодно это нельзя, потому что, ну, нельзя же быть такими лохами-то чилийскими, чтобы вас так вот разводили, понимаете? На посмешище, так сказать, всем. Поэтому разговоры про то, что, ну, вот они странные какие-то, да, вот, ну, реально странные, понимаете, такие вот. И второе, очень важное. Когда вы вспоминали 12-й год, понимаете, это совсем было другое время, когда либерализм, вот этот весь оппозиционность.
То есть это... вы считаете, что это были такие вехи от болотной еще пришедшие?
Тогда это вообще было модно. Тогда это было в тренде. Да? Тогда вот эта фронда, да, так сказать, не согласна. Вообще, надо сказать, что в русском народе, помимо вот этой глобальной справедливости, да, вот обостренное чувство справедливости, есть еще и определенное фрондерство, по крайней мере, участие. Да? Есть те, кто любит Высоцкого, а Высоцкий пел «Спины не гнул, прямым ходил, да, значит, и в ус не дул, и жил, как жил». Да? Есть такая традиция фронда перед начальством. Да? Не буду, потому что могут подумать, что я лежу задницу, да, там, и так далее. И очень многие люди, они, сказать так вот, голосовали не за первое лицо, просто потому что, что бы ни подумали, что я там, значит, присмыкаюсь, да, я не ползаю, как змея. Но
таких
я...
мало оказывается.
А, нет, подождите, в этот раз, значит, у этих людей был вот какой выбор. За прошедшие годы вот эта самая либеральная оппозиция действительно стала восприниматься немножко как пятая колонна, потому что вот всегда происходит размежевание такое, да, ты в конечном итоге все-таки за белых или за красных. Мы понимаем, что ты такой весь сложный, что у тебя в голове, так сказать, но ты все-таки определись, да, значит, либо ты вот с этими, которые кричат, что русские сбили самолет, отравили Скрипаля, значит, должны вернуть Крым, убивают украинцев и насилуют в тюрьме Савченко, да, либо ты все-таки вот там с вопросами, не с вопросами, так сказать, да, ты за Крым или ты не за Крым, да, вот так вот, глупо стоит вот так вот вопрос. Глупо, не глупо, но он так стоит на самом деле.
То есть вы считаете, что если бы Явлинский или Собчак объявили бы о том, что они поддерживают
им уже
вступление
не, это,
Крым,
это,
или им это
уже,
бы не
уже бы это им не помогло, потому что, еще раз говорю, все либеральное движение в России, оно было очень серьезно скомпрометировано, да, так сказать, их некой вот этой позиции, когда фактически шла уже такая действительно информационная война, а потом уже, так сказать, в Сирии она шла уже и не информационная, да, и, как говорится, с кем вы мастера культуры, да, и уже оказывалось так, что просто вот ни с кем, я вот имею свое такое мнение на особицу, это такая позиция, которая плохо воспринималась и теми, и этими, и всеми, как бы, да, потому что в огне брода нет, да, вот не надо пытаться его себе вот найти, чтобы было комфортненько, да. Это историческая закономерность. Это не то, что касается только России и все, как бы, да. Так оно бывает, и в этом смысле, так сказать, люди самим вот этим процессом историческим принуждены к тому, чтобы еще раз подумать, с кем себя сидентифицировать, грубо говоря. Все-таки с этими или не с этими, да, значит, все-таки с теми, кто на стороне Евросоюза и Соединенных Штатов кричит, что правильно, что санкции. А правильно, что вы нас бьете, да, так сказать. Мы умнее будем, может быть, да. Но, вы знаете, она немножко такая психиатрически неполноценная какая-то вот эта позиция, да, ее, это позиция большевистская, мы с вами говорили, да, вот эта позиция, Владимир Ильич Ленин призывал к поражению правительства в империалистической войне, он надеялся, что таким образом сумеет перехватить власть, но, конечно, это не имеет никакого отношения к любви к родине, да, так сказать, и, ну, вот, ну, большевики, они вообще были сложно устроены, их, конечно, трудно сравнивать с либералами, может быть, только в одном они сходятся, и те, и другие такие интернационалисты, да, вот большевики были абсолютные интернационалисты, а либералы, они такие глобалисты, и в силу этого тоже, в каком-то смысле, интернационалисты, для них меньшее значение имеет понятие родина, национальность, ну, то есть, да, там, они же видят мир как некое вот такое вот глобальное, без границ, что-то такое, где все перемешается, да. И расы, и народы, и все такое прочее, да. И в этом смысле, еще раз говорю, у них позиция оказалась заведомо проигрышная. Потому что сойти со своих позиций, ну, невозможно, да. Значит, не сойти со своих позиций, ну, ты в стране, в которой, так сказать, есть Крым, и ты говоришь, так сказать, Крым надо отдать, и ты после этого ждешь, что тебя кто-то поддержит. Но это не очень реально. Собчак-то вообще дошла до смешной, так сказать, истории. Она же направила в правительство Украины просьбу разрешить ей на законных основаниях через Украину въехать на территорию Крымского полуострова. Не очень понятно, зачем. Что она там хотела делать? Убеждать людей, которые там живут, что ее надо поддержать, и что Крым, он не наш, а украинский. Даже Климкин Павел, который министр иностранных дел Украины, назвал вот этот, в общем-то, проукраинский проброс госпожи Собчак политической шизофренией. Потому что, значит, а почему? Вот почему украинцы так среагировали? Да потому что они не могли ей позволить разрешить, потому что таким образом они де-факто признавали бы вообще выборный процесс какой-то в Крыму. А они настаивали на том, что не признаем выборы, значит, подговаривали на это же самое всех своих европейских покровителей и так далее и тому подобное. И госпожа Могерини, как мы помним, поспешила заявить, что да, не признают результаты выборов в Крыму. Украинцы пошли дальше, они попытались через Верховную Раду протащить закон, который декларирует, что вообще все выборы в России были нелегитимными, потому
и
что
поэтому на свои избирательные участки не пустили граждан России.
Ну, это очень глупо и некрасиво действительно было. Ну, убогий бог-то с ним. Они пытались сказать, что вот прецедент Крыма делает нелегитимными все выборы на территории, так сказать, всей России. А почему так нервно по поводу Крыма все они реагировали? Не только потому, что вот мы будем стоять до конца на своем, и все, так сказать, уперлись рогом, дураки, в общем. Потому что для того, чтобы изменить ситуацию с Крымом, им надо уничтожить Российскую Федерацию. Вот они не хотят вот этот признавать момент. Уничтожить Российскую Федерацию очень тяжело, особенно с учетом того оружия, которым Российская Федерация обладает. Что же касается Крыма? Крым дал явку, значит, убойную, и Крым дал цифру по Путину совершенно убойную. 90%. И, в общем-то, предполагали, но не предполагали, что будет так круто и высоко. От чего же такая злость, такое раздражение и такая вот бесноватость? Да все просто. Дело в том, что голосование в Крыму, это, считайте, второй референдум. Только если по поводу первого референдума о присоединении Крыма к России везде, где только можно, на любых международных площадках шел визг. Но какой же это референдум под дулами российских автоматов, когда вот эти вот вежливые люди, крымчанок, как вот стадо, понимаете, овец, сгоняют и, значит, смотрят так вот, не мигая своими серыми русскими глазами. Вот, а тут никаких уже дул автоматов, ничего не было, да, люди совершенно свободно волеизъявлялись, шли на участки как на праздник, тем более, что для крымчан это было, ну, вот, очень важно и немножко внове все это, да, они, значит, за предыдущий раз еще не голосовали, и они должны были выразить Путину свой респект, свою благодарность, свои какие-то ожидания. И они сделали вот это свое крымское дело. И теперь вот просто выбит вот последний козырь. Вот, а что теперь делать, интересно, руководителям западноевропейских стран? Они видят, как большинство населения в Крыме, причем такое вот ошеломительное большинство, относится к Путину. Они понимают, что это одновременно определенное совершенно отношение к Украине, к своему нахождению в составе Украины, к украинской власти и к тем побудить...
Если бы они были бы не временщиками, то, наверное, стоило бы задуматься о том, чтобы в международном праве устранить вот эти вот двойные стандарты, да, где, с одной стороны, все оберегают и уважают границы государства, а с другой стороны, да, право народа на самоопределение никто не отменял.
Дело в том, что никто не будет устранять вот этот двойной стандарт, потому что он вносился-то...
Так тогда на этом просто весь разговор на эту тему можно считать законченным.
Дорогая моя, ну, дело в том, что еще раз говорю, вот этот вот двойной стандарт или такую двойную коллизию, ее как раз и вносили для того, чтобы в одном случае так, а в другом случае эдак. По старому англосаксонскому принципу разделяй и властвуй, да, так сказать, как они, собственно, и собирались жить, поживать и добра наживать. Да, когда им стали вот так уже по мордам бить, так сказать, тем, что вот двойной стандарт это нехорошо, они стали немножко шипеть, так сказать, визжать, а Тереза Мэй с каждым днем все больше становилась похожа на лесную ведьму, понимаете? И вот что, да, значит, а что теперь? А теперь они понимают, что вот любой референдум ты проведи, ты получишь ужасные совершенно цифры, которые тебя не устроят, потому что ты-то хочешь других цифр. Ты-то хочешь цифры какие, что либо не придут, либо там, значит, все испортят бюллетени, либо все проголосуют против Путина. И тогда можно сказать, что народ Крыма томится под игом ФСБ, да, и все там, значит, вот зажаты, растоптаты и так далее. Теперь нет. Нельзя. Можно только сказать, что мы не признаем. Почему? Вот просто не признаем и все. Просто вот по факту. Ровно как, да, вот мы считаем, что Скрипалей отравила Россия. Почему? Потому что другой версии нет. Ну, это вот вы говорите... О каком международном праве вы сейчас можете говорить, Наденька, когда, знаете, следствие говорит, что нам еще месяцы работать, но до того, как вот следствие закончило работать, все уже назначили виноватого. Ну, разве это как-то сочетается с тем, что называется международное право? Вовсе нет. И разве вы думаете, что это не понимают те образованные люди, которые вот озвучивают весь этот бред? Да понимают, конечно. Не могут не понимать. Они не могут быть настолько шизофреничны. Да? Но они будут это повторять все, потому что это их... Ну, это их фермопилы, понимаете, им надо стоять до конца, они и так-то, ну, как-то...
Потому что это дает возможность бесконечного давления на Россию дальше.
Да, только вопрос, кому от этого хуже. Они же признают сейчас раз за разом, что страны, особенно там, где вот сельскохозяйственная продукция, да, шла в Россию стремительным домкратом, Италия, Франция, да, Польша, между прочим, хотя эти-то готовы, значит, чтобы нагадить нашей стране, там, утонуть в своей яблочной жиже, да, но Франция и Италия нет, не готовы, да, они хотят, чтобы когда-то это было прекращено, Греция там и так далее, да, вот те, которые реально пострадали от санкций и контрсанкций, да, вот, но у них есть одна такая фишка в Евросоюзе. Ко мне вот приезжал мой друг Малькольм, он привозил группу, значит, которым интересны были вот наши выборы, а потом сам остался немножко еще. И он мне объяснял, он говорит, ну, дело в том, что вот этот принцип солидарности евросоюзовской, это то немногое, что вот остается действенным. И безусловно, так сказать, если совсем не будет вот этой солидарности, тогда вот Евросоюз, считай, распадется. А при том, так сказать, такого единства, которое вот нам здесь представляется в России, да, что там, я не знаю, Великобритания объявила, и там весь Евросоюз сказал, да, его нет на самом деле. Я же спрашивал, так сказать, Малькольма, я говорю, а как вот в Швеции, там, как считают по поводу вот этого отравления, там. Он говорит, ну, конечно, на Россию столько навешали всего за годы, что уже по инерции, да, так сказать, у европейцев движутся в ту сторону как-то мозги. Он говорит, ну не совсем в этом случае. Я говорю, почему? Он говорит, ну, во-первых, большего идиота, чем Борис Джонсон, вот вообще никогда не было просто. Его, говорит, настолько ненавидят все в Европе. И Терезу Мэй тоже. Я говорю, почему и за что? Он говорит, ну, из-за того, что вот они просто вот сами по себе такие люди. И, конечно, за Брекзит. Их просто ненавидят за Брекзит. Он говорит, и в Англии в самой очень тяжело жить сейчас. Я говорю, почему? А потому что вот просто так выйти из Евросоюза не удастся. Никто не будет отпускать Англию без серьезных вот выплат таких, которые ударят по экономике еще больше. Да? Она не сможет выйти никак. Ей не простят вот этого просто. Вот, ну, так вот, знаете, мы-то думали, что они там все друзья, а тут вот так вот. Ей не простят. Да? Вот, поэтому там такое вот положение, так сказать, очень сложное. Они, в общем-то, понимают, что они ошиблись с лекарством, но никакого выхода, кроме как увеличить дозировку в надежде на то, что, так сказать, ну, хоть что-то от этого какой-то будет эффект, у них других...
Так нет, хорошо, а какой эффект может быть? Ну, выборы проведены.
Да.
Да, там ситуация останется, ну, приблизительно такой, какая она сейчас есть, на ближайшие 6 лет.
Да.
А
они сейчас не о нас думают, Надя.
Нет, хорошо, но
они сейчас думают не о том, чтобы у нас в стране изменить ситуацию. Они видят, что это, в общем-то, уже не работает. Сейчас
можно
они о себе
было
думают.
Бы, можно было бы, да, предполагать, что у них в голове такая схема, что мы будем увеличивать давление на Россию, да, народу, в конце концов, все это надоест, и он свергнет вот эту вот взорвавшуюся и заевшую власть, которая
вот
всему миру творит вот эти,
да,
вот бесчинства.
Кровавые ужасности.
Да, но так не получилось.
Не получилось, да.
Соответственно, надо менять как-то стратегию.
Дело в том, что если
там
менять...
делать подкоп с какой-то другой стороны.
Да.
Но это было бы, во всяком случае, логично.
Логично, да. Но нелогично вот в чем. Вы просто говорите, как бы нормальный, здравый и такой честный человек бы поступил, который вот просто хочет решить проблему, да, и там как бы смотрит на все объективно. А здесь получается, что если менять стратегию, в каких случаях меняют стратегию?
Если признано неправильной...
Если предыдущая ошибочно. Так это означает сказать, что все то, что было, так сказать, за вот эти годы, это просто чушь полная, да, так сказать, это неквалифицированная медицинская помощь. Это какое-то знахарство, да, так сказать, это плохое знание матчасти и так далее. В общем, конченые мы козлы, извините, так сказать, мы вам зубы вырывали, а вам, оказывается, нужно было градусник поставить, да? Ой. Значит, ну, вообще за такие вещи, ну, в приличных домах просто морду бьют, а в еще более приличных домах, таких как в Европе, ну, с позором прогоняют, со свистом, да? Вот еще некоторых в дегте валяют и в перьях, да? Там такие демократические традиции. Они не хотят ведь уходить никто. Понимаете? Они очень боятся, что вот это вот произойдет. Поэтому не могут они на это пойти, никак не пойдут. Не будут признавать, что они неправы, да? невозможно, понимаете? Они, кроме того, они искренне считают, что как только они вот признают себя неправыми в чем-то одном, посыпется вот весь их карточный домик, их либеросячих ценностей, так сказать, европейских и так далее. Потому что осторожно признали, что в мигрантской политике накосячили, да? Осторожно признали, что мультикультурализм не работает, да? Осторожно, ну, сейчас осторожно признают, что Россия, так сказать, тоже немножко подобосрались, да? Немного ли, так сказать, осторожно признались в том, что не туда и не сюда? Капитаны европейских судов, так сказать, у вас вообще диплом, позволяющий вам мореходничать, так сказать, он есть где-то? Вы его где покупали? На опрашке в Петербурге, так сказать, там? Как-то вы вот что-то тут это, ау. И понимаете, так сказать, когда люди находятся в таком состоянии, они начинают вытворять разные такие всякие вещи. И вот одна из тех вещей, которые свидетельствуют о том, что ну не все в порядке в таких серьезных западных странах, это вот история с взятием под стражу Николя Саркози, я вам скажу. И я вам скажу такую вещь, Надя. Это мы ко второй, в общем-то, теме уже плавно переходим, потому что по выборам, ну что по выборам говорить?
Да, собственно, все сказано.
Все сказано. Отвратительные кандидаты, так сказать. Вот семерка вот эта вот, которая устраивала дебаты, вот ничего более мерзкого я не видел. Вот честное слово. Это настолько отвратительно просто, что они бы, наверное, могли подрабатывать, играя отрицательных персонажей
в бездарных сериалах. Вы понимаете, я думаю, что пока у нас не появятся реальные политики, не будет нормальных, да, созданных снизу политических партий, не
мне
будет
кажется,
озвучена
что у нас
их повестка и не начнется конкуренция идей, никаких других кандидатов.
Да ну перестаньте вы. Ну, на самом деле все от личностей. Все идет от личностей. Потому что в России 2017 года было достаточное количество интереснейших личностей, которые сыграли свои роли. Хорошие, плохие, такие, сякие, так сказать, разные. Но было, безусловно, большое количество интересных шахматистов. Было большое количество интересных харизматиков. И это не только Троцкий и Ленин, да, так сказать, это огромное количество людей, которые, в общем, как-то, так сказать, привлекали к себе, да, вот, и мы с вами сейчас можем назвать огромное количество, ну, просто фигур, да, которые, это и лидеры белого движения, так сказать, это и Нестор Махно, невероятный совершенно, да, так сказать, харизматик и удивительно оболганный человек, да, так сказать, который... Романтик был. Вот на самом деле судьба настоящего революционера. Больше всех его оболгали. На самом деле, он же был очень молодой, да, так сказать. Он же был очень смелый, на самом деле.
Это вы сейчас вот к чему говорите?
Я к тому говорю, что нет у нас сейчас ни Махно, понимаете, нет у нас сейчас ни Ленина, ни Троцкого, так сказать. И все вот эти вот так называемые оппозиционеры, они невероятно мелки по сравнению с теми вот фигурами, да, которые, ну вот, которые были...
А вы сейчас под оппозиционерами кого имеете в виду?
Да вот всю эту шайку, понимаете, которая и участвовала в выборах, и не участвовала в выборах, да. Среди них вот из всех абсолютно тех, кто не согласен и как-то так далее, вот честное слово, вот так смотришь на них. Вы знаете, может быть, один единственный человек, с кем бы я захотел попить чай, это Дима Быков. Просто потому, что он очень хорошо знает литературу, и мне было бы с ним интересно поговорить не про это, про все, а про Бабеля, про вот...
То есть вас не устраивают только исключительно оппозиционеры от либерального крыла? То есть у вас нет никаких претензий там ни к кандидатам от КПРФ, ни к кандидату от ЛДПР?
Что вы, Наденька, конечно же есть. И вот у меня папа голосовал за Грудинина, и я просто был в абсолютном шоке. Я говорю, пап, как ты можешь за него голосовать? А папа говорит, ну я вот коммунист, мне уже поздно менять мои знамена. Да, наша партия больна, глубоко больна, но она выздоровеет. Я, в общем-то, говорит, не за Грудинина. Я говорю, да ну слушай, ну какая уже эта партия КПРФ-то, пап, ну что ты там? Нет, сынок, вот значит это... Ну, понимаете, Грудинин чудовищен. Он ужасен эстетически. Он ужасен своей вязкой речью, да, так сказать, своими щитами, своим этим совхозом, своими усами. Просто я когда Максима Шевченко увидел, заменяющим этого Грудинина на дебатах, я перекрестился и взмолился только одному. Мы не созванивались с ним. Ну, вы знаете, наверное, что мы приятели с Максимом. И я очень надеюсь, что Максим это делал за деньги и за большие, а никак не по каким-то убеждениям, да? Значит, ну, просто дело в том, что почему я про коммунистов-то не говорил и так далее. Ну, а что с них взять-то, с убогих? Они такое просрали, они такую великую страну умудрились потерять и просрать, что у меня к ним вообще никаких вопросов нет. Я считаю, что, так сказать, эти люди, они... Ну, они каяться должны, понимаете, многие года, прежде чем снова выходить на какую-то... Просто просить прощения у всего народа, да, за все. Но в частности, за 91-й год, понимаете, за то, что, так сказать, половину территории, половину населения, да, вот за это, вот, со своими всеми Горбачевыми и так далее. Вот, поэтому вот про этих, да, ну, говорить не приходится. Титов, который, а что Титов? А я узнал, что он вообще МГИМОшник. Понимаете?
И что?
А у нас в среде военных переводчиков МГИМОшник — это приговор. Понимаете? Это ужасная печать такая, понимаете, которая не смывается никак. Вот МГИМОшник, ты МГИМОшник и есть. Уж извините, я так вот скажу. Это вот просто вот в среде военных переводчиков. Может, из них дипломаты замечательные. Может быть, все. Но во всем остальном, ребята, они такие своеобразные. Мне приходилось и служить вместе, так сказать, и даже под началом у меня были два красавца, понимаете. До смерти не забуду. Я одного спрашиваю, по-арабски один совсем не говорил, другой говорил как Чухчева, так, моя, твоя, там, живи, кусай, не понимай. И когда я спросил, чему вас в вашем долбанном МГИМО учили, так сказать, я был старшим переводчиком на авиабазе Бенина в Бенгази, они хором оба бодро ответили: образу жизни, командир, никогда не забуду, понимаете. Вот, поэтому не о чем говорить, да, нету среди них интересных фигур, я не верю, что все эти фигуры, которые могли бы быть убиты ФСБшниками, и чушь это собачья, понимаете, вот фигура, она если есть, так она есть и распространяет вокруг себя золотое сияние, понимаете? И просто ты там можешь не вести никакую политическую деятельность, но на такого человека люди смотрят и говорят: ай, лучше бы ты вел политическую деятельность, может быть, мы за тобой бы пошли. Понимаете, какая штука, да? Почему фигур нет? Ну, не знаю, почему фигур нет. Вот. Может быть, потому что...
Если вы проводили аналогии с нашим далеким прошлым, но ведь когда большевики плотно уже укрепились у власти, в общем, тоже ряды из фигур-то поредели.
Нет, так тогда убивали, сажали и выдавливали за рубеж. Сейчас не сажают, не убивают, по крайней мере, в массовом порядке, так сказать, точно этого нет. И за рубеж...
Но, тем не менее, политикой как-то не принято заниматься.
Потому что грязное это дело, на самом деле, политика. И оказывается, оно грязное не только у нас, но за границей она еще и грязнее. И взятие под стражу Саркози, оно тому свидетельство хорошее. Знаете, я не любил Саркози. Всегда. И очень плохо к нему отношусь сейчас. Потому что это действительно он устроил всю эту антиливийскую вот операцию, да, это вот уничтожение страны. Он был заводилой. И действительно это выглядело так, как будто он хочет вот что-то такое похоронить на этом куске Африки, какую-то свою роковую тайну. Хотя я не думаю, что он настолько наивен, чтобы он брал какие-то деньги от Каддафи, не перестраховавшись 48 раз. И я думаю, что если бы явные какие-то доказательства того, что Каддафи давал ему эти 50 миллионов евро на президентскую кампанию, если бы эти доказательства существовали бы, они бы уже, наверное, всплыли. И я думаю, что...
Тогда в чем смысл текущей истории?
А вот я вам попробую объяснить, что сейчас мы имеем дело с новой реальностью на Западе. Когда разного рода сплетни, слухи, конспирологические выкладки, они оказываются достаточными для того, чтобы отстранять страны от участия в Олимпийских играх, называть страну виновной в отравлении, значит, там, в Англии, там, папы с дочкой. И когда оказывается этого достаточно для того, чтобы взять под стражу, как кота паршивого, президента, ну, в общем, все-таки великой страны Франции, кстати, тоже страна, которая обладает ядерным оружием, и, кстати, которая последняя обладает ядерным оружием в Европе, больше нету. Англичане вышли из Объединенной Европы, у Германии нет. Последние, у кого есть ядерное оружие, так сказать, это французы. Все ку-ку, что называется, так сказать, всем привет. И вот в этой стране начинается такая история. Берут парня, как паршивого кота, значит, на 48 часов, так сказать, и говорит, мы тебя будем допрашивать с перерывом на сон. Вот от забора до обеда, так сказать, понеслась. Говори нам, так сказать, где миллионы. Он им в ответ говорит, так, а какие ваши доказательства? Абсолютно как в деле Скрипаля. Ему говорят, какие доказательства? Всем известно. И вообще Сейф Аль-Ислам, значит, сказал по телевизору, что ты клоун, и ты взял ливийские миллионы. Доказательства, пищит Саркози. Ему говорят, какие нахрен доказательства, колись, падла. Ну так вот, если вот по сути, то ровно так. Там его выпускают, он вылезает, значит, на какой-то там телевизионный экран и говорит, а что это у нас такое происходит, люди? А мы в цивилизованной стране живем или где? Или как? Его ограничивают в перемещении. Он не может покидать Францию. А предъявить они ему реально ничего не могут, кроме своих соображений каких-то. И каких-то показаний мутных, да? Ну, достаточно таких вот людей, которые могут иметь цимис, говорить в том числе и неправду. Понимаете, какая штука?
А вы сами как думаете, брал он эти деньги?
Я не знаю. Я думаю, что через подставных лиц мог и взять, да, так сказать. Потому что они все такие ребята в этой, во Франции. То горничную за жопу возьмут, значит, как Доминик Струскан, то чемодан с деньгами. Французы прощелыжистый такой достаточно народ и очень жадный. Жаднее французов вы не найдете никого. Мы все думаем, что они все такие мушкетеры и так далее. Но, как сказал мне Малькольм, мой шведский друг, я когда только в Швецию первый раз к нему прилетел, я говорю, надо же, какие шведы веселые, милые люди. А я думал, что шведы жадные, что шведы такие, вот как в фильме «Интердевочка». Он как начал смеяться, он говорит, жаднее французов ты не встретишь никого. Поверь мне, я был женат на француженке. Понимаете, это сказать. Так что, в общем, знал, что говорил. Так вот, французы к деньгам трепетное отношение имеют. Мог взять, но в данном случае это не важно.
Ну, хорошо, если он взял, это не повод оказаться?
Нет, потому что мог – это досужие размышления. У Саркози, так сказать, на лице написано, что он отрицательный персонаж. Ну, вот ему играть отравителя, понимаете, в сериале «Аббатство Сен-Клер», понимаете. Вот главный отравитель очень подойдет, да, кардинал Растрига. Но это не основание брать президента Франции. А вы знаете, что в отношении таких должностей, как президент, нету понятия «экс». К ним даже обращаются господин президент. Да, нельзя к нему обращаться господин экс-президент. Это, ну, оскорбление. Это акт, который мы наблюдаем, это акт дальнейшей десакрализации власти в Европе. Вот можно взять и при недостатке...
Хорошо, это же все равно так или иначе делается с каким-то смыслом.
Да, так я и говорю, что смысл какой? Первый. Десакрализация власти в Европе. Да? Вот эти вот леваки, они делали для этого все. Чтобы превратить власть в нечто не привлекательное для харизматиков. Да? Значит, нечто сделать...
Вот эти леваки, это кто?
Ну, которые сейчас у власти в Европе, да, леволиберальные уроды. Вот, значит, которые хотят, чтобы были однополые браки, родитель номер один, родитель номер два и прочее вот этот вот...
То есть они пришли к власти для того, чтобы эту власть вместе с собой опорочить?
Они... опять странно. Нет, они просто по природе своей все время оказываются в положении дракона, который кусает свой хвост. И, конечно, так сказать, устанавливая весь этот абсурд, они приближают в том числе, так сказать, и свой собственный конец. Потому что, ну, так, я не верю в то, что такое может продолжаться долго, вот этот весь абсурд. Но при этом, так сказать, они вот пользуются тем, что в мире дефицит идеологий. А они это, безусловно, идеология. И там, где есть идеология и отсутствие идеологии, выигрывать всегда будет идеология. Потому что какая-никакая, но это система ценностей, да, так сказать, которая дает некую систему координат. А человек — это социальное животное, и ему без этого очень тяжело. Да? Но они, да, провозглашали вот эту десакрализацию власти, да, так сказать, чтобы никогда больше никакого подобия тирании, да, так сказать, ничего такого. Просто функция. Да,
то есть вы считаете, это десакрализация власти, а не равенство всех перед законом? В конце концов, еще там дело только-только началось. Может быть, у них есть какие-то доказательства? Нет,
душа моя, ну что же.
Доказательства.
Дело началось давно. Дело началось 5 лет назад.
Да, говорили об этом давно, но тем не менее.
И не только говорили, нет, его и допрашивали уже. Его под стражу взяли, вот, то есть, как сказать, его оскорбили таким образом очень серьезно, публично, впервые. Потому что предположить, что Саркози может пуститься в бега, скроется где-то, так сказать, в Доминиканах, понимаете, где его никто не узнает, так сказать. Его нос не будет заметен среди пальмовых ветвей. Ну, это же идиотизм, да. Такому человеку, как Саркози, нет, только Путин его может спрятать, да. Пустить где-то в Сибири, знаете, на заимке, чтобы дрова рубил там, все при деле каком-то и физическая нагрузка. Но больше нигде, да, то есть или в Китае, вот там тоже может затеряться среди этих миллиардов населения. Понимаете, он никуда бы не делся. Можно было бы обойтись без этого. Просто вот к такому-то, такому-то явитесь, пожалуйста, и так далее. Нет, вот как положено, да, как у нас иногда в России, это, да? Вот туда, вот, чтобы в парашу ты смотрел, куда блюют кровью с 37-го года, понимаете, 1937 года начиная, да, чтобы ты понял, что ты, в общем-то, пыль лагерная, да, а это по-французски. Ну, в общем-то, все то же самое, это унижение. Человек, который дважды, так сказать, был, человек, который обладал ядерной кнопкой. Так нельзя. Это неправильно, совершенно неправильно. Да? Либо должны быть какие-то убойные доказательства, которые предъявляются всем. Говорят, что извините, ел на завтрак маленьких детей. Почетным дням мальчиков, по нечетным девочкам. Девочек, вот эти косточки, вот эти, значит, это самое... Что будем делать, так сказать? Это все-таки наш президент, и должна быть какая-то, я не знаю, там сессия парламента специальная или еще чего-то. Но это не должно быть так, что какие-то следователи, да, так какие-то, бог знает кто, понимаете, берут и вот такое вытворяют в отношении уважаемого человека. Вот еще раз говорю, какой бы он ни был, но он нес на себя бремя ответственности за Францию и за весь французский народ. Ведь вы же, господа французы, не понимаете, что вы сами себя обсираете таким вот образом. Да? У первых лиц обязательно должен быть некий вот такой вот иммунитет, иначе только самые распоследние ничтожества будут хотеть идти в эту власть, потому что невозможно быть при власти и где-то что-то не нарушить. Да? Потому что или ты будешь все время бояться совершить какую-то ошибку, какую-то чего-то, да, так сказать. Но после Саркози и было ничтожество во власти, который на мотороллере к любовнице ездил из Елисейского дворца, понимаете. Вот просто действительно клоуны какие-то.
А ему надо было как, эскортом выезжать, с кортежем?
Ну, президент ядерной страны, который на мотороллере шнырится к своей полюбовнице,
ну, может, он романтик. Ладно, времени не очень много.
Знаете, мудак он, а не романтик, я вам так скажу, понимаете? Ну, вот честное слово, ну, что в самом деле-то? Ну, я уж молчу про то, что мотороллер – это подростковое средство передвижения. Ну, что это такое?
Ты... Ну, может быть, у него в детстве не было, сейчас мог себе позволить.
Ну, в детстве не было, но в частном порядке ты там где-нибудь там.
Так он на в частном заднем... порядке.
Он не в частном порядке, он президент, а президент всегда не в частном порядке. Вы понимаете, так сказать, что вопрос того, что Алант на мопеде до вот этой, значит, прошмандовки, так сказать, ездил, это не вопрос его частной жизни. Это вопрос, что ты этим самым, так сказать, всю Францию за собой на мопед посадил, ты идиот, ты несчастный, понимаешь? А Франция не та страна, которая на мотороллере должна сидеть, ноги раздвинув.
Ладно, давайте.
Что это такое, в самом деле, понимаете, я не великий патриот Франции, я люблю Францию за все хорошее, что она дала нам, как она нас обогатила и так далее, и ровно поэтому, ну что это такое, понимаете, ну как это, ну это же свинья просто, понимаете, и все. Вот ровно из-за таких, как он, Лепенихи, понимаете, занимают потом там 36% получают от всех французских избирателей. Тоже вам не кот чихнул. А в следующий раз не 36, а побольше будет. А у Лепен действительно, так сказать, папаша с фашистским душком, понимаете? Вот, вот ровно поэтому, вот, вот потому что вы такие вот кретины, понимаете, такие вот у вас такие невиданные проценты альтернативы для Германии получают, так сказать, на выборах. А не потому, что немцы снова захотели немножко побыть нацистами, понимаете? Вот, вот чем это опасно.
И ровно поэтому бывший президент Франции, хотя так не говорят, будет томиться под следствием теперь.
А, Францию давайте... ему запрещено покидать, понимаете?
Давайте по... как даже, я не знаю, обозначить-то. Подругу по несчастью есть у Саркози, в далекой от Франции Украине. Не так много времени у нас осталось, ну, но про этот вот казус Савченко...
Савченко, да, но здесь-то попроще все, конечно.
Обвиняются ее по семи статьям, да, да, там, Уголовного кодекса, там, подготовка переворота, захват власти, взрыв Рады и доставка оружия из Донбасса. Сегодня в зале суда Надежда Савченко объявила о своем выходе на голодовку.
Ну, рецепт знакомый. Знаете, когда-то очень давно, когда вся эта история только начиналась, я очень удивлялся, как вообще, вот кому в голову пришло, так сказать, эту всю историю вот замучивать. И я говорил, что кабы я был, ну вот, в полевых условиях, там, где ее... пленили. Не было бы никакой вот этой истории. Вот, честное слово, не было бы. Я бы поступил... У меня было бы три варианта, как поступить. И ни один из них не предполагал бы, что эту бабищу поволокут куда-то там в штаб и так далее, да. Значит, ну что позориться тогда, как бы, да, там... Значит, если бы было бы понятно, и я бы имел бы, как вот командир на данной территории какого-то военного подразделения, если бы я имел... убедительную, стопроцентную информацию о том, что она причастна и виновна в гибели моих людей, вооруженных, да, значит, я бы ее расстрелял. Просто на месте бы, так сказать, и все. Вот. Если бы я имел стопроцентную информацию, что она причастна, так сказать, и виновна в убийстве гражданских лиц, да, журналистов, женщин, детей, так сказать, беженцев, неважно, еще кого, я бы ее повесил прямо там на месте бы, так сказать, и, значит, совершенно не стал бы. Но это в том случае, если бы стопроцентная была бы уверенность в одном случае и в другом случае, да. А скажу вам по секрету, как человек, который бывал в ситуациях стрёмных таких вот непонятных, да, потому что в боевых условиях там, как правило, с информацией беда. И там кони, люди в кучу, там, как это... забыли приличие, бросили моду, кто без юбки, а кто без штанов, бьет мужчина даму в морду, солдат полковника сбивает с мостков. Помните у Маяковского в эвакуации, когда из Мурманска, да? Так вот, там разобраться, как правило, невозможно. И любая оперативная инфа... Это кто? А это какая-то бабища, вроде как с той стороны, вроде как говорят, что она наводчица, да? По такой информации вершить суд, справедливость и казни какие-то, да, нельзя. Никто не будет этого делать, ну, если ты нормальный человек-то. Ну, там еще всякие садисты бывают, просто любители, да, там, развешивать по сукам, но это другое, другая история. Нормальный вменяемый человек скажет в этой ситуации, все понятно, прикладом по жопе, значит, вон Ридна Украина в той стороне, еще раз поймаем тебя здесь, значит, будет, ну... неприятности у тебя будут, короче говоря. А так, говорят, что она кого-то там убила, не говорят, что она убила. Слушайте, да, но это все такие разговоры. Там всегда разных разговоров. Поэтому 100% там, ну, 99%, что я бы так и поступил. Просто пендаль.
Тем не менее, на территории Российской Федерации состоялся
суд. Нашелся же какой-то умный, кто ее приволок в штаб. Там ее дальше опознали и стали делать шоу долгоносиков. И все думали, что это вот, значит, просто она нам тут всем... покажет украинский гопак в разных своих этих
статьях. Подождите, вы что, не верите приговору суда? В его объективность?
Какого? Нашего?
Нашего.
Почему же не верю? Я-то как раз верю. Я-то как раз и говорил, что недолго она у нас будет сидеть, сколько бы она ни получила, сколько бы ей ни отвесили. Потому что она уже стала таким фактором, да, в международной политике. Потому что вмешались все, включая Обаму. потому что лично она свою войну выиграла, говорил я, да, она уже герой Украины, она уже повышена в звании 2 раза, да, так сказать, она уже депутат Верховной Рады, она получила в свой дырявый солдатский ранец все, что только, вот все трофеи, какие солдат может на любой войне только мечтать, да. Это другие тысячи там, без рук, без ног, зарытые
лежат.
Смотрите,
а вот сегодняшняя ситуация с Савченко.
Так подождите, дайте мне договорить, да. И при этом я говорил, что невеликого ума бобец, да, так сказать, дурно воспитанная, абсолютно психованная. И понятно, что с ней наши будут работать в определенном смысле. Нет, они не будут ее впрямую вербовать там, и так далее. Это не нужно. С психопатами, скажу вам по секрету, она психопатка самая настоящая. Есть другие методы, ну, скажем так, психокоррекции.
Вы ее скорректировали?
Ее, конечно, скорректировали. Она достаточно долго у нас в застенках протомилась для того, чтобы какие-то векторы, так сказать, в ее мозгу поселить. И это не означает, что ее переделывали из украинки в русскую и так далее. Это не означает, что агент Надюша должна выходить на связь там, и так далее. Но это глупости все. Да? Ей просто, ну как это назвать? Ну, корректировка такая.
Так а для чего? Для чего нам она нужна, если ее корректировали? Ее вот так вот скорректировали?
Да, потому что было понятно, да, что как только она возвращается, да, вот такая вся... депутат. Вот такого депутата ты запускаешь в Верховную Раду Украины, да, и там дальше, как это, вот резиновая бомба продолжает прыгать, да, это такая резиновая бомба, понимаете, она будет прыгать и не может остановиться в силу того, что, как это, ее распирает, а в жопе у нее, так сказать, ядерный реактор. Как помните, Путин рассказывал, что у нас есть ракета, и она на ядерном реакторе, так сказать, летает и может все время вот так вот вокруг и никогда не остановится. Конечно, одна из этих ракет, это вот сама вот эта Савченко и есть, там у нее реактор вживили, и она летает. Значит, поскольку интеллектуальные способности небольшие, команды нет, у нее команда из ее сестры состоит. Она
и мама.
И мама, да. Значит, вот такие, значит, все. Всем остальным не верю. Такая солдатская прямота. Временами, так сказать, бухаем водку просто, чтобы отключиться, да, и ходим босиком по Верховной Раде, да. И ей казалось, что это все долго будут там, значит, как-то терпеть, и вообще народ это будет любить, как любят клоунов и разных таких вот людей, склонных к эпатажу, как Жириновский. Она не учла одного. Жириновский-то системный человек. Он весь этот свой эпатаж, как говорится, в нужное время, в нужном месте, так сказать, плюс он включен в саму систему, плюс у него своя инфраструктура. Есть, причем такая любовно создаваемая, долгие годы, так сказать, это вам не кот чихнул. Вы бы побывали, так сказать, в штабе у Жириновского, вы бы обалдели. Это вам, понимаете, не штаб батьки Махно. Вот, я Лёва Задов, со мной шутить не надо, да? Оказывается, Лёва Задов, которого в фильме «Хождение по мукам» изображали старым, пузатым, гнусным таким садистом, был моложе намного Махно, он был молодой парень совсем, начальник контрразведки, совершенно красавец какой-то был, 20 с небольшим лет, 2 метра ростом, значит, атлетического сложения, понимаете, а вот как можно оболгать, да? Ну ладно, это-то бог с ним. Так вот, Савченко стала... неудобно, просто неудобно, да. Она стала мешать прежде всего действующей власти, потому что она любила эту власть объективно, справедливо называть тем, кем она является. Дальше все, ее берут и обвиняют совершенно официально в терроризме. Статья, которая позволяет впаять ей вообще пожизненно. Вот герои Украины, да, вот мученицы Путина, там, значит, то все, 5-10. Любопытная реакция, так сказать, всех тех, кто кричал свободу Савченко со стороны Евросоюза, прежде всего.
Там, по-моему, тишина.
Как в могиле. Они говорят, а нас...
Нет, может быть, они исходят из того, что, ну, вот герой оступился.
Нет, герой, они исходят из другого. Они очень интересную позицию заявили. Нас будет, дескать, дальше интересовать только, соблюдены ли нормы, процессы, вот суд, насколько это все, значит, законно, там, незаконно. Слушайте, а в России когда это что было? Не суд, что ли, так сказать? Это как вот там, законно, незаконно? Вы вот, ну, вообще, вы понимаете, да, что это все вот очередной пример двойного стандарта вашего, да, так сказать, снова, причем снова не по отношению даже к Савченко, а по отношению к России, опять же, да? Вы это понимаете? Нет, говорят они, не понимаем. Здесь все правильно, потому что ее ведь обвиняют в заговоре, в участии
хорошо,
в заговоре Савченко, России против народа Украины.
А Савченко, ну, кроме своей такой вот буйной головы, она реально несет какие-то опасности для режима?
Ну, небольшие.
Или они просто там среагировали на импульс. Она сняла ролик, который она считает таким полушутейным.
Да, они среагировали на всякий случай, потому что они справедливо считают, что надо профилактировать. Они, власть на Украине чувствует себя неуверенно. Да? У Порошенко очень низкий рейтинг. Крайне высокий антирейтинг. Дело усугубляется тем, что у всех вот более-менее, да, так сказать, лидеров общественных мнений очень невысокий рейтинг.
Да хорошо, а она высокий. Тогда для чего это делала? Ну, не для того, чтобы оказаться в застенках СБУ?
Нет, ну она это делала потому, что, так сказать...
Она не могла не оценивать? Или она до такой степени, вы считаете, у нее голова... Так нет, ну одно дело умна, умна не умна, а другое дело...
Я думаю, что она не верила. Я думаю, что она считала, что вот этот троллинг, которым она занимается, да, так сказать...
Что это детская шалость.
Что это то, зачем ничего не будет, это первое, да, ничего не будет. Второе, это такая острастка вот тем кругам, допустим, в армии и в вооруженных, вообще в среди украинских силовиков, где она была популярна. Она была популярна в таком среднеофицерском звене. И украинская власть боится этих людей. Она не очень боится своих генералов. С генералами там как бы более-менее все нормально. Но генералов мало, народ их ненавидит. И, так сказать, а вот наполеоновские планы, они могли исходить из среды младшего, среднего офицерского звена. И это такая острастка определенная, понимаете. Хотя я лично считаю, что это ошибка украинской власти, потому что они все равно ростят себе Жанночку нашу, понимаете, Дарк. Такую украинского разлива.
Нет, что на этом история не закончена. Потому что, в конце концов, ее же могут отпустить. Да, вот как там Саакашвили тоже разные казусы были. Его там выдворяли, потом вносили.
Саакашвили не был героем Украины. Саакашвили не был символом Украины, а она была, потому что вот это...
Ну, слушайте, мне кажется, что... Не-не-не,
была, это ее не вычеркнуть.
Страна может так быстро отказаться от своих героев,
нет,
притом везде.
Страна такая, как Украина, там она вообще все, что хочешь, может делать, да? Я сейчас говорю не про страну и не про государство, я сейчас говорю про народное сознание, да? Ее быстро забыть не получится, да, и люди, вот обычные люди, так, которые там голосовать пойдут уже достаточно скоро на Украине, они, конечно, так сказать, к Савченко все равно относятся как вот к своему украинскому такому космонавту, у них с героями не очень, так сказать, да. Тут она вроде все-таки, понимаете, самого Путина с носом осталась.
Тогда
да?
получается...
Вырвалась из русской темницы, понимаете. И вот еще раз говорю, ей же не просто так давали звезду Героя Украины, хотя сейчас у очень многих эти звезды есть, за странные очень всякие заслуги. И как только... Ведь это такая классическая схема, понимаете. Это вот она очень похожа на продукт мировой литературы. Вы будете удивлены, но в Японии, например, да, в истории вот этой ужасной войны кланов Тайра и Минамото есть такая фигура Йосицуне, да, так сказать. Йосицуне – герой, который он популярен до сих пор, который все сделал для своего брата, чтобы тот, наконец, стал сёгуном. Брат потом, значит, вот... отплатил ему, естественно, черной неблагодарностью, преследовали там и так далее. Это вот настоящий герой, это тот, которого потом предают, значит, бросают в темницу, да, так сказать, всячески мучают и так далее. Это вот в чистом виде такая вот литературный, это такой литературный образ, распространенный абсолютно во всех регионах и землях, и весях, понимаете. Он интернационален и убедителен.
Ну да, но тогда получается, что она потом сможет это как-то обналичить в реальности.
Капитализировать, да. Значит, потому что пока что
То есть это трофей в ее дырявый солдатский рюкзачок,
да,
очередной.
Ее до этого немножко подзабывать стали, то есть она как-то чуть-чуть так стала сходить.
Она решила о себе напомнить таким экстравагантным
способом. И она вот таким образом по факту себе напоминает, как бы, да, значит, и напоминает, как бы, говорит, что вот борьба не окончена, она вышла к людям, она сдала этот демонстративный мандат, отказалась сдавать, значит, удостоверение и регалии вот этого звания Героя Украины. Дальше будет суд, который на Украине будут всегда смотреть как вот рабыню Изауру. Понимаете, она же идет протоптанной дорожкой Юлии Тимошенко.
Ну, слушайте,
которая,
ну,
тоже, да, по, ну, тюрьмам, понимаете, по пересылочкам.
Ну, как-то ей не добавило это политического веса-то потом. Хотя на это рассчитывали.
Время сыграла против нее. Когда ее старушку жалкую, понимаете, обезножившую на инвалидном кресле привезли на Майдан, там уже были свои подросшие другие клоуны, которые не хотели отдавать место на сцене, так сказать. Юле пришлось срочно красить волосы и, значит, вставать на шпильки, да, из инвалидного кресла. Но время было упущено. Хотя сейчас у Юлии Тимошенко самый высокий рейтинг на Украине из всех. Он не так, чтобы вот как у Путина, но 26%. Для Украины это серьезно, потому что у Порошенко меньше 10%. Она боится сделать какие-то, так сказать, резкие ходы, она молчит. Она, что называется, понимает, что сейчас ситуация такая, молчи, за умную сойдешь. Вот, и, а выборы уже близко, да? Вот вы были бы сейчас, Тимошенко бы взяла, да, вот этот вот, скорее всего, президентский трон, которого она добивается, она хочет. Но не факт, что у нее получится, потому что в этой стране все как в калейдоскопе, да, стремительно меняется. И Савченко, она обеспечила как бы себе второй сезон, вот как минимум, или это третий у нее уже получается сезон, потому что этот сериал внезапно получил допинг, потому что, в общем-то, такой кунштюк, что вдруг, так сказать, вчерашняя героиня оказывается теперь уже в украинской тюрьме, это только в сериале «Побег», где, так сказать, они то бегут, то снова забегают, понимаете, и казалось бы, что все уже, да, но тем не менее, это абсолютно сериальная штука с элементами драматургических поворотов из хорошей мировой литературы, еще раз говорю, да, так сказать.
Значит, будем внимательно следить.
А что нам остается-то еще, понимаете?
Ну вот у вас, я смотрю, у вас книжка какая-то, у нас время уже практически закончилось, я просто не знаю, вы хотите что-то сказать, или мы попрощаемся
я,
сразу?
Я, честно говоря, хотел было, ну, у нас уже времени не остается, чтобы...
Ну тогда, значит, покажите книжку, какие-то... а в следующий раз расскажете.
Я к чему, да, вот эту книжку мне оставил мой друг Малькольм, это Люк Хардинг, да, так сказать, «Collusion, how Russia helped Trump with the White House». Как Россия помогла Трампу с Белым домом. «Collusion» это переводится примерно как «скрытое тайное влияние», да, так сказать.
Какая книжка тоже написана.
Толстая книжка, да, так сказать. Эта книга очень популярна сейчас в Америке, очень популярна в Западной Европе. Это вот, значит, здесь этот парень доказывает, очень интересный, да, вот Трамп, Путин, да, значит, значок этот такой. Это конспирологическая книга, где очень убедительно доказывает автор, что Россия все-таки повлияла на выборы американские, но так, что не оставила следов, условно говоря. То есть она оставила только следы, позволяющие делать логические допущения. И когда я спрашивал Малькольма, я говорю, ты что, тоже считаешь, что вот Россия там это самое? Он говорит, я когда на лекциях выступаю, говорю, что я убежден в этом. Я говорю, почему? А Малькольм же, он любит Россию. Он говорит, у меня, говорит, две причины основных. Во-первых, я жил и в Америке, и в России, и знаю, что русские намного умнее американцев. И второе, что русские намного лучше знают математику. Я говорю, и при чем здесь, значит, вот выборы? Он говорит, а там все дело в том, какая ужасная система выборная в Америке. Она совершенно не демократическая и не прямая. Дело в том, что Клинтон, она выиграла по голосам достаточно существенный перевес, там пару миллионов, так сказать, у нее. Но она проиграла в выборщиках. А это чисто математический расчет. Надо было сделать, да, чтобы Трамп получил преимущество именно по тем штатам, где надо. И тогда, говорит, если ты посмотришь вот его преимущество там, где он обыгрывал в выборщиках, оно вообще заключается буквально в нескольких десятках тысяч человек. И это действительно было легко сделать, там, проводя какие-то манипуляции в соцсетях и так далее. Хотя, значит, это было сделано элегантно, и никто не был схвачен за руку. Тогда я ему привел контрдовод, который его очень сильно озадачил. Я говорю, ты знаешь, у меня вот есть друг Михаил Веллер, который очень гордится тем, что он повлиял на исход выборов в Соединенных Штатах. Малькольм говорит, а кто такой Михаил Веллер? Значит, мне пришлось ему объяснять, кто такой Михаил Веллер. Слава богу, нам не нужно никому объяснять, кто такой Михаил Веллер. А дело там было так. Значит, Михаил Веллер возненавидел госпожу Клинтон и стал объяснять, у него была в те времена еще программа «На эхо Москвы», значит, какая она ужасная ведьма и какой, в общем-то, неплохой парень Трамп. И он это делал системно на протяжении месяцев, да, так сказать. В общем, занимался разнузданной такой вот пропагандой, что интересно, на волнах «Эхо Москвы». И потом, он мне рассказывал, Миша, ему евреи американские, которые уже могли голосовать, имели гражданство американское, но по происхождению они были из Советского Союза, очень многие говорили, что мы хотели за Клинтон, но ты нас переубедил, и мы пошли в итоге голосовать за Трампа. Так вот я говорю, с учетом той аудитории, с учетом величины русскоязычной диаспоры, с учетом того, что многие записывали и постили, так сказать, то, что вот рассказывал Веллер, да, и у себя там, значит, среди американцев русского, значит, происхождения распространяли, если ты говоришь, что несколько тысяч всего, то вот Михаил Веллер мог повлиять на это гораздо эффективнее, чем неведомые какие-то там русские хакеры, так сказать, шмакеры, так сказать, из разных, из разного рода групп. И еще я к чему хотел, значит, показать вот эту книгу. Вот чем по-настоящему наши отличаются выборы от тех, что там, допустим, в Америке происходит, да? Вот. Прошли выборы вот эти вот между Клинтоном и Трампом, и они родили несколько бестселлеров не нон-фикшн, так сказать, да, то есть не бестселлеры не художественного плана, да, а бестселлеры, которые вот, ну, интеллектуалы читают, так сказать, Алик. Кстати, достаточно любопытно и, ну, таким простым языком написано, но такого рода книги американцы, они как бы легко читать. Если там английский более-менее, то как бы никакой проблемы. А у нас, я боюсь, вот не будет чего-то, так сказать, подобного, а очень жаль.
То есть вы считаете,
очень жаль,
что
не
у нас...
в плане конспирологии. Нет, Надь, не в плане
что
конспирологии.
У нас есть о чем написать?
У нас, я думаю, есть о чем написать, потому что в любом случае есть о чем написать. Но у нас нет вот этой традиции. Даже, пусть даже бредятина, допустим, вот пусть даже конспирология. Я убежден, что то, что здесь, это такая интересная конспирология, что называется, да. Но боюсь, что у нас не будет того, что мы на русском будем читать, и уж тем более вряд ли кто-то это захочет перевести. Вот что плохо. Все остальное в тех выборах было неплохо, наверное, да, так сказать, нормально, да. А вот то, что вот такого книжного, так сказать, послевкусия, так сказать, не будет, это не очень здорово.
Ну ладно, дочитайте книжку, поделитесь своими соображениями. Ну, следующую, конечно, пятницу.
До свидания.